Помолимся, друзья. Господи, благослови это занятие, этот урок. Помоги, Господи, мне передать Слово Твое, истины Твои верно, как должно, просто, доступно. Благослови и братьев, и сестер принять эти истины близко к сердцу. Благослови нас на этом уроке. Аминь. Я кратенько напомню, братья и сестры, что у нас было в предыдущих занятиях. Прочитаю из книги Иова, из 10 главы. Это из его речи. Он говорит о Господе. Не ты ли? А потом 12 стих. «Жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой». Попечение Твое хранило дух мой. Мы говорили о том, что душепопечение – это значит забота о душах. Это мудрый совет, мудрое наставление. Это охрана, это врачевство. Это забота, в общем, о душе человека. Мы говорили немного о том, что действительно душа человека нуждается в таком попечении. Потому что согрешивший человек оказался в большой беде, в удалении от Бога, отсюда все его беды, и душа страдает, мучается. Сегодня уделяют много времени телу своему, своему здоровью, а о душе столько много пренебрежения к душе, так мало о душе попечения, заботы. И как это нужно, чтобы сегодня кто-то мог бы позаботиться о нашей душе? В общем-то, цель душепопечения – это привести человека в правильное взаимоотношение с Богом или помочь ему эти правильные отношения сохранить. Потому что только в Боге решаются все нужды души человеческой, разрешаются в Боге. Только в Боге успокаивается душа моя. Мы тоже упоминали эти места Писания. Говорили о том, что есть общее душепопечение. Она охватывает, в общем, всякое служение в церкви. Назидательные собрания, общие назидательные собрания, проповеди, беседы, специальные собрания, молодежные ли, семейные ли, детские ли собрания. Это все попечение о душах. Оно общее такое душепопечение, но оно бывает и на всех, для всех назидание, и лично каждый получает тоже назидание для своей души. Личное, оно касается уже, личное душепопечение, уже касается лично какого-либо человека, какой-либо души. В личном душепопечении как бы три области таких личного душепопечения. Это страдающие люди, которые имеют какую-либо нужду, переживание, болезнь ли, переживание в жизни, какие-либо серьезные переживания, неудачи ли, страдания в жизни. Эти люди нуждаются в утешении, в ободрении, в укреплении в вере. Следующая область – это согрешившие люди. К ним нужен другой подход, другое попечение. Их нужно обличить в грехе, их надо вразумить. Вот. И третья область, говорили мы, это люди, которые не просто где-то согрешили, но уклонились от истины. И таких вернуть снова на истинный путь. Это тоже задача душепопечителя. Также в душепопечении мы говорили, есть как бы два вида. Один вид, когда душа сама ищет помощи, душепопечительной помощи, подходит с каким-либо вопросом, со своей нуждой, с переживанием подходит к душепопечителю. И душепопечителю теперь надо помочь этой душе, разрешить ее духовные вопросы, где-то наставить, где-то помочь в этой нужде. На кто-то, друзья, сам не подойдет, и поэтому второй как бы вид – это душепопечение, когда сам душепопечитель идет к душам. Инициатива от душепопечителя. Особенно это касается согрешивших людей, отступивших, которых надо искать, надо за ними идти, надо к ним идти, надо за ними идти, искать их. Вот. И в данном случае тоже свой индивидуальный подход к каждой душе. Сегодня мы пойдем дальше, друзья, остановимся на следующей теме. Второе послание Тимофея мы прочитаем из второй главы. Второе послание Тимофея, вторая глава. 20-21 стихи. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Мы говорили о том, что помочь душе может только Бог. Только с Ним разрешаются все проблемы души. Душепопечитель является только как бы вот этим посредником. Не то, что в высшем смысле значения этого слова «посредник», потому что един посредник между Богом и человеком – человек Иисус Христос. Он посредник. Но мы тоже соучастники с Ним. Мы можем быть сосудами в Его руках. Друзья дорогие, и поэтому сегодня хотелось больше остановиться на теме, как личность душепопечителя – как сам этот сосуд. Мы читаем в самом начале Библии, когда первые люди как бы совершили богослужение, служение Богу, принесли жертвы. И на что обратил Бог внимание? Помните, друзья, в жертве Авеля и в жертве Каина. На что обратил Бог внимание? Не помните, друзья? Вначале написано, и взглянул Бог на Авеля и на жертву его. Презрел Господь на Авеля и на жертву его. То есть вначале Бог презрел на сосуд, а потом на его жертву, да, друзья? То есть для Бога важен сам сосуд. Неважно, простой ли, золотой ли, глиняный, или железный, или серебряный, или золотой. Важно, чтобы состояние сосуда было бы должным. И вот, друзья, каким должен быть душепопечитель? Мы на некоторых вопросах так остановимся, на некоторых пунктах. Личность душепопечителя. Каким должен быть душепопечитель? В общем-то, мы говорили, что каждый христианин, в принципе, должен быть тоже душепопечителем, призван быть душепопечителем. То есть мы спасены, чтобы послужить другим, чтобы спасать других. Мы спасены. Поэтому каждый христианин должен быть душепопечителем. Но каким он должен быть? Самое первое условие, друзья, кто записывает, может себе немножко помечать. Вот некоторые пункты мы будем так на некоторых останавливаться. Какие я просто перечислю, а на какие я и остановлюсь побольше. Первое условие – душепопечитель должен быть возрожденным. Возрожденным. Иначе он не сможет помочь другой душе, когда сам не спасен, не возрожден. Когда Петр с Иоанном идут в храм, и хромой сидит у двери, они говорят ему такие слова: «То, что имею, то даю тебе». То, что имею. То есть мы можем дать другим только то, что сами имеем. Да, друзья? Мы можем укрепить, допустим, в уверенности спасение другого, если я сам имею эту уверенность. Если я сам буду сомневаться в моем спасении, как я смогу другому сказать об этом? Сказать: друг, утверждайся, тебе надо новое рождение, если я сам не возрожденный. Да? Это первое условие, друзья. Человек должен быть возрожденным, должен быть водимым Духом Святым. Все водимые Духом Божьим – суть Сыны Божьи. Послание к Римлянам, 8 глава, 14 стих. 8:14. То есть должен быть сам Детем Божьим и должен быть водимым Духом Божьим. Ибо все водимые Духом Божьим – суть Сыны Божьи. Второе, друзья. На этом, я думаю, это понятно, так мы не будем много останавливаться. Второе. Душепопечитель сам должен заботиться о своей душе. Если я сам не переживаю о своей душе, мне трудно будет другому помочь. Давайте мы тоже прочитаем. 1 Тимофея 4,16. Братья, найдите, пожалуйста. Матфея 16,26. Сестры, найдите, пожалуйста. Кто нашел, можно прочитать. 1 Тимофея 4,16. Нашли, братья? Значит, непременное условие, чтобы и других спасти, слушающих: вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, так поступая и себя спасешь, и слушающих. Значит, прежде всего, душепопечитель сам должен работать над своей душой, заботиться о своей душе. Чтобы помочь другому спасти, надо самому стоять на твердом основании. Вот, может быть, многие слышали, у нас в церкви этим летом произошел несчастный случай. Утонула 10-летняя девочка. Ну, сбежала с берега, вот так. А там, в общем-то, у нас речка и не глубокая. Ну, забежала, так, все, вода по пояс, а потом резко там оказалась яма глубокая, метра 4, братья говорят, потом на глубиной, и она туда. Только успела там крикнуть или что-то. В общем, мама сразу следом за ней, но и мама потеряла опору под ногами и сама стала тонуть. Слава Богу, муж успел спасти жену свою, а дочка ушла. Ушла под воду. Искали ее пару суток, даже не могли найти. Вот ушла она в эту яму где-то. Друзья, ну вот я к чему этот пример? Чтобы другого вытаскивать, да, надо самому стоять твердо, иметь под ногой опору. Так что непременное условие, чтобы самим заботиться о своей душе, иметь переживание о своей душе. Матфея 16:26. Вы нашли это место? Давайте побыстрее, друзья. Кто нашел, читаем. Это место Писания мы уже читали, да? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Если я всем другим буду помогать, а сам, моя сама душа гибнет или в повреждении в каком-то. Вот. Поэтому мы должны заботиться о своей душе. Следующее, друзья, значит, душепопечитель должен постоянно тоже заботиться и о своей душе. Дальше, следующее, друзья, душепопечитель должен быть молитвенником. Молитвенником. Друзья, действительно, чтобы помочь другим, надо уметь за них помолиться, молиться. Может, кто-то помнит, это в нашем объединении был такой брат Саша Боднар. Он жил в Ульяновской области, ушел в вечность в раннем возрасте. Он на несколько лет моложе меня. Он как-то рассказывал такой случай. На работе сделал там один рабочий ему что-то доброе. Ну, какую-то услугу оказал. И он ему говорит, ну, чем я могу заплатить за эту услугу? Или чтобы тебе сделать доброе? А тот говорит, так просто говорит, ты помолись за меня. Ты помолись за меня. Библейский пример, друзья. Для меня долгое время было непонятным. Помните, когда Аарон вместе с народом сделали золотого тельца, и Бог наказал народ, а Аарон, который, ну, сделал этого тельца, кажется, и он оказался, ну, вышел без наказания как-то, или, ну, как говорят, вышел сухим из воды. Как-то, как он так мог, ну, вот так оно прошло, как будто Бог и не спросил особо с него. И знаете, потом, друзья, я обратил внимание, вот в чем секрет. Второзаконие, 9 глава. Второзаконие, 9 глава. С 18 стиха. Моисей, вспоминая об этом событии, так говорит: «И, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив Его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время». Вот оказывается секрет, почему Аарон дальше мог совершать свое служение, и Бог как-то благословил дальше его. Оказывается, нашелся душепопечитель, который за него усердно помолился Господу. Но я и за Аарона помолился, но я молился и за Аарона в то время. А Бог весьма на него прогневался. Но вот так, друзья, как дорого, когда есть кто, кто за нас может помолиться. Может помолиться. Друзья, в общем-то, с этого начинается всякое душепопечение. Кто-то так примерно выразил такую примерно мысль. Не начинай говорить с человеком, прежде чем ты не поговорил с Богом о нем. Вот побеседуй вначале с Богом о нем, а потом поговори и с человеком. Потом можно и какие-то другие меры душепопечения применить. Значит, душепопечитель должен быть молитвенником, молитвенником, и наблюдать, чтобы не было препятствий для молитвы. Вот. Здесь можно было бы еще привести примеры. Иисус молится о Петре, но я молился о тебе, говорит он. Апостол Павел, друзья, я как-то выписывал, по-моему, на библейских курсах мы выписывали, молитвенный список апостола Павла. Знаете, друзья, довольно внушительный список получился. за церкви определенные с постоянством. Молюсь о тебе день и ночь. За отдельные души он молился. О Филимоне мы читаем, за Тимофея. Он с постоянством молился. Вот у него был молитвенный список такой. Но я молился о тебе. Следующее, друзья, так, чтобы нам побольше охватить. Душепопечитель должен знать Библию. Должен знать Библию. Ну вот мы уже читали 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и в учение». И в учение. Друзья, потому что только Библия является настоящим основанием для душепопечения. Кто-то так сравнил это, как христианская аптека, из которой мудрый душепопечитель должен только взять нужное лекарство. Нужное лекарство. Потому что, друзья, если мы будем просто свои слова говорить, убеждать человека, уговаривать его или еще что-то, мы не достигнем той цели. Истинное душепопечение основывается на Слове Божьем. Потому что только Слово Божие – это откровение Бога о душе нашей, о Боге. Она открывает истинное состояние души. И бывает, одного стиха достаточно, чтобы все стало на свое место, все стало ясно и понятно. Вот это слово для меня, это слово для меня. Я помню еще со времен гонений такой случай. Одного брата арестовали, под следствием он сидел, и он впал в уныние. Ну, разлука с семьей, с церковью, как-то все ушло из-под рук или из-под ног, как-то вот опора, впал довольно в уныние. А здесь еще и на допрос его вызывают к следователю. И он сидит унылый такой, он голову повесил, а следователь на него: «Ты помнишь, там вот там и там было собрание, и ты там проповедовал, ты помнишь?» Он сидит, голову опустил. «Ты помнишь? Да, я точно знаю, ты там был, я тебе могу сказать даже проповедь твою, о чем ты проповедовал». И называет стих, на котором он проповедовал. А потом смотрит на брата, остановился. А у брата из глаз слезы текут. Он ухватился снова за слово. Это как раз то слово нужное, за которое его душа теперь смогла ухватиться. И напомнил это слово вот этот следователь. Ну, друзья, как дорого душепопечитель должен знать Библию, и должен уметь ею пользоваться. Друзья, и не то, чтобы всем выписывать одинаковый рецепт, да, там какие-нибудь стихи знать примерно, и их всем цитировать. Друзья, подобрать нужное лекарство. Наша Библия настолько богатая, что там есть слово и для малодушных, и для унывающих, и для колеблющих вере, и для согрешающих, и для тех, которые быстро поддаются соблазнам. И вот есть слово, но его оттуда взять. А для того, чтобы правильно пользоваться этой аптекой, друзья, нам нужно знать Библию. Следующее, друзья. Душепопечитель должен быть сострадательным. Сострадательным. Друзья, это тоже очень важное качество. Сострадательным. Вообще, когда мы читаем о Христе, давайте мы несколько мест все-таки прочитаем. Обратим внимание на некоторые выражения в этих местах Писания. Братья, пожалуйста, найдите Матфея 9:36, Матфея 14:14, другие поищите. Сестры, Матфея 15:32, Марка 8:2. Пожалуйста, можно прочитать эти места Писания. Иисус, как наш самый лучший душепопечитель, и вот каким Он был? Как... Пожалуйста. На какое слово ты бы обратил внимание здесь? Сжалился. Да, сжалился. Ему стало жалко. Сжалился, жалко стало людей. Пожалуйста, 9:36. Матфея. Опять это слово, да? Сжалился. Пожалуйста, сестры, Матфея 15:32. Нашел кто? На какое слово ты бы... Жаль. Вот. Жаль, да? Сжалился. Жаль мне народа. Мне жалко. Еще, пожалуйста, еще одно место Писания, да? 8:2 Марка. Да, это подобное место. Подобное место. Еще мы могли бы перечислить место Писания. Матфея 20:34, там есть такое слово «умилосердившись». То есть, все это, еще другие места Писания. Марка 1:41. Луки 7:13. Друзья, эти слова говорят о внутренних чувствах душепопечителя, когда он подходит к душам. Жаль мне народа. Я как-то после операции лежал в больнице, и посетил меня один брат, служитель, пожилой уже. Зашел он, когда ко мне, сел на табуретку и заплакал. Друзья, это мне было самое дорогое. Я не запомнил уже его слов, которые он мне сказал. Какие слова там, утешение или что-то он мне сказал. Я запомнил эти слезы. Жаль мне народа. Друзья, чтобы помочь другим, помочь душе, надо иметь чувство сострадания к ним. Надо опуститься на их уровень, как мы уже говорили, полюбить их. Где-то, может, обнять того же пьяницу, того же грешника, обнять, пожалеть его, жалко стало его. Один пьяница как-то пришел к одному брату тоже и высказал ему, обругал его, просто обругал, там, высказал ему многое, повернулся и ушел. А когда уже по дороге идет, оглянулся, смотрит, а этот брат стоит у окна и плачет. Думает, что такое? Повернулся обратно, пошел. Ну что, я что ли так тебя сильно обидел или что? Что ты плачешь? Говорит, а нет, мне так жалко тебя. Так дьявол тебя опутал в свои сети. Мне так жалко тебя. Друзья, можем ли мы поплакать вместе с душами, посострадать им, пожалеть? Друзья, это не значит, что оправдать грех какой-то, с грехом надо строго обойтись. Но вот это качество должен иметь душепопечитель. Он должен быть сострадательным, сострадательным. Следующее еще, друзья. Душепопечитель должен быть смиренным. Мне нравится так одно выражение, когда перечислены сотрудники Давида, царя Давида. И там есть примерно такое выражение. Ахитофел был советником царя. Хуси – другом царя. Как вы думаете, какое положение лучше? Друг, да? друг. Знаете, советник, он мог такие мудрые советы давать, но потом, мы же знаем Ахитофела, да? А потом в серьезный жизненный момент для Давида он его просто подвел, перешел на сторону его противника. А Хуси, а друг не оставил его в самый ответственный момент и исполнил поручение царя, хотя так, по-внутреннему, он бы пошел вместе с царем. Я просто не рассказываю всю эту историю. Вы знаете же эти истории библейские, да, друзья? А Давид его посылает обратно. «Иди обратно, вот туда, к Авессалому, войди к нему, вот, и ты сможешь там разрушить совет Ахитофела». Представьте, что значило для Хуси идти туда, обратно. С Давидом, да, бы вместе рядом, но идти туда, в самое логовище врагов. А вдруг там его не примут? А как все будет? Но для друга нужно, и я иду. Друзья дорогие, душепопечитель не должен быть просто советником сверху, с высоты какой-то, вот подсказать, вот ты должен вот так и так поступать, ты должен так и так поступать. Опуститься пониже, быть смиренным, чтобы понять душу. Я как-то в Германии с родственниками зашли мы на одну выставку. Был год Библии, и там выставка Библии была. В общем, старинные Библии, станок печатный старинный. Ну и там стояли типа компьютеров или что там было. В общем, и вопросы. Можешь сам, ну, попробовать себя в знании Библии. Ну, мой родственник там какой-то вопрос раз ответил, нажал на клавишу, все правильно. Там следующий вопрос, следующий, следующий. И несколько вопросов ответил, и компьютер выдает. Ты можешь быть служителем в церкви, ты можешь быть душепопечителем. Вот все ответил правильно. Вон. Друзья, ну не так, да, не так. Душепопечитель не автомат, который автоматически, не компьютер, который выдает, ну, программу такую. Вот ты унываешь, значит, ты должен вот так и так и так. Ты вот так у тебя, вот ты так то должен сделать. Друзья, и он не должен быть с высоты, как советник, как администратор. Он должен быть смиренным, смиренным. Друзья, еще одно непременное условие. Душепопечитель сам должен вести непорочную жизнь. Непорочную жизнь. Друзья, чтобы помочь другим, надо самому быть примером. Должен жить жизнью освящения. И особенно в этом вопросе, друзья, еще одно. Душепопечитель должен вести целомудренный образ жизни. Друзья, вот в душепопечении это очень серьезное условие. Очень серьезное условие. Но об этом мы читаем в послании Титу. Давайте мы одно место Писания это прочитаем. Титу 2 глава, 11 и 12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Целомудренно жили в нынешнем веке. В душепопечении, друзья, это тоже непременное условие, потому что души встречаются разные. Разные души. И здесь надо, друзья, непременно самим бодрствовать, чтобы не впасть в искушение. Особенно в беседах, ну, с лицами противоположного пола. сестры, когда беседуют с мужчинами, с юношами, где-то с неверующими, да, вроде заботу хотят проявить. Но как нужно наблюдать вот эту грань, вести самим быть целомудренно чистыми, чтобы не впасть в искушение? Я как-то в поезде, беседую так с одной женщиной, потом замечаю, внутренне замечаю, все, уже где-то какая-то грань перешла. Ей просто нравится беседовать со мной, как с мужчиной. Я поспешил оборвать наш разговор. Все, разговор наш закончен. Друзья, это может быть больше для братьев, которые так в душепопечении больше имеют дело. Друзья, они стараются беседовать, нам старшие братья дали такой совет. Беседовать на расстоянии стола, не слишком близко. Где-то искушение положить руку или там еще что-то. Друзья, эту грань надо соблюдать. При душепопечении, при беседе с душами, самим наблюдать. Особенно, когда люди бывают рады излить свою душу, да? А у многих их проблема находится и в этой области, в области целомудрия, где-то нарушение в этой области, где-то согрешение. Друзья, здесь надо избегать лишнего любопытства. Надо молиться внутренне, взывать Господу и беречь свое сердце, чтобы самим не оскверниться. Поэтому, друзья, я еще больше скажу немножко. Знаете, есть области исповедания, почему так в нашем братстве так стоит вопрос, чтобы исповедание перед служителями. Потому что, друзья дорогие, я вам откровенно скажу, что есть такие вопросы, которые бывает очень трудно переносить. Самим надо столько бороться или бодрствовать, чтобы самому не оскверниться, чтобы потом не носить все это в себе, друзья. И поэтому Бог, поставляя служителей, дает и все потребное, дает и силы, дает и способности. И поэтому, друзья, конечно, есть вопросы, которые каждый христианин может побеседовать, допустим, даже с другим христианином. Пришли мы в дом к брату или к сестре, и у него там какие-то свои текущие переживания. И вот он делится, хочется с кем-то поделиться. Давай, сестра, вместе помолимся. Вот у меня переживания, там с детьми, там еще что-то. Вполне мы можем помолиться. Должны выслушать, помолиться. Но есть области исповедания, где мы должны сказать: брат, сестра, у нас есть люди, иди к служителю. Он тебе, он может лучше тебя понять, он может с тобой помолиться. Друзья, и поэтому душепопечитель должен особо наблюдать за собой и в области целомудрия. Еще, друзья, душепопечитель должен рассчитывать на нагрузку. В общем-то, душепопечение – это непростое дело. Друзья, вы слышали, как Шагильды покаялся или нет? Вам знакомо же это имя, да? Брат из Туркмении, который уже в тюрьме был в наше время уже. Знаете, как он покаялся? Он до своего покаяния несколько месяцев приходил постоянно к брату в семью. А приходил когда? Приходил вечером. И засиживался до полночи. Беседовали. А для семьи уже не в моготу стало. Жена уже брату говорит: ты что, его, наверное, больше меня любишь, у тебя... А брату тоже такая нагрузка. Ему-то утром снова вставать и на работу брату, а Шагильды уйдет к себе домой и спит там днем, а вечером снова придет и снова до половины ночи. Брат говорит жене: слушай, жена, если мы только дадим ему понять, что он здесь не желал, он больше не придет. Не придет. Потерпи еще. Потерпи. И, друзья, пришел он, Господь, обратился к Господу. Но, друзья, это нагрузка. Это бывает, нужно время уделить. Это нужно внимание уделить, свои дела отложить. А где-то и нагрузка просто понести вместе вот это бремя, эту нужду ближнего, попереживать, внутренне понести эту нагрузку. Знаете, друзья, это бывает непросто. В нашей церкви есть сестра одна. Она одно время, в общем, до покаяния она сильно противилась Богу. Понимала, что нужно обращаться к Богу, но сильно противилась Ему. Но Бог все равно достиг ей своей цели. А потом уже после покаяния наступил у нее момент сильной депрессии. Она приходила к нам и поздно вечером, и ночью может постучаться, и днем приходила. Темнее тучи, все, у меня нет никакой веры. Беседуем, молимся. И знаете, друзья, я откровенно вам признаюсь, что где-то у меня уже как-то надежда стала теряться, не получится ли вообще что-нибудь. Друзья, и так, но все равно крепился, Бог давал силы где-то. И слава Богу, прошла она через этот период, помог Господь. Слава Богу, она по сей день в церкви. И слава Богу, идет за Господом. Слава Богу. Друзья, душепопечитель должен рассчитывать на нагрузку. Ну, еще некоторые моменты мы могли бы перечислить, друзья. Душепопечитель должен быть сам наполнен вот этой жаждой спасать душу. Жаждой спасать душу. Послание к римлянам, 9 глава. Римлянам, 9 глава. Апостол Павел о своих переживаниях говорит. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Непрестанное мучение, великая печаль, вот эта жажда помочь душам, переживание о душах. Потом апостол Павел пишет и о другом своем переживании, не только о спасении душ, но чтобы и те, которые уже пошли за Господом, не уклонились бы от Него. Он говорит, для которых я снова в муках рождения. Такое не изобразится ваш спас Христос. Это не внутреннее переживание. Жажда спасать душу. Жажда приобретать душу. Был такой в братстве брат у нас. Николай Мельников. Слышали тоже, да, про него? Любимец молодежи в свое время. Очень тоже рано он ушел из жизни. Ушел к Господу. Друзья, у него была одна мечта. Знаете, какая? Стать миллионером. А именно, 1 000 000 душ приобрести для Христа. Вот такая у него была мечта. Такое желание, друзья. Но... Друзья, как хорошо, знаете, душепопечение с этого начинается. Я бы вам такой советовал. Я был в одной церкви и ожидали там приезд ансамбля Евгения Никифоровича. И знаете, пресвитер озадачил всех. Знаете, какая задача? Вы составьте список из 10 человек, за которых вы будете молиться, которые вы приводите все старания, чтобы привести их на это евангелизационное собрание. Не знаю, как у них получилось, но я был как раз тогда там у них, когда он объявлял это, озадачивал все. Друзья дорогие, я бы вам тоже так и посоветовал. Кто-то думает, ну хорошо, душепопечительный, но с чего я могу начать? Ну, начни с этого. Просмотрите, вот за кого бы ты мог постоянно молиться? А потом, за кого бы ты мог попереживать? А если будешь постоянно молиться, начнешь переживать. Пробудится желание, жажда, спасти, помочь. Может быть, это человек из молодежи. Трудный юноша или трудная девушка, которая может быть из верующих семей, но поставить себе задачу. Я буду за него постоянно молиться, а потом я буду прикладывать все старания, чтобы приобрести его, чтобы привести его в церковь. Друзья, вот такую задачу поставить, озадачить себя. Может быть, это поначалу, пусть даже один человек пока это будет. Потом, может быть, этот список можно было увеличить. Двое, трое, четверо, пятеро, 10 человек или сколько. Но поставить задачу вот, за них попереживать, о них молиться, сделать все возможное, чтобы привести их в церковь. Друзья, а Господь сила, Господь может все. Друзья, мы только сосуд в руках у Господа, а Бог будет делать свое. Мы сейчас еще помолимся, друзья, закончим это занятие общей молитвой. Помолимся за себя, друзья. Конечно, все перечисленное, да, мы, может быть, все в себе не охватим или не сможем вот так в совершенстве, но, друзья, должны мы стремиться. Должны стремиться как можно лучшими стать душепопечителями. А для этого, значит, заботиться постоянно о духовном росте своем, о своей душе, стремиться быть молитвенником, знать Библию, вести непорочную жизнь, быть сострадательным, смиренным, иметь жажду спасать души, быть целомудренным, выдерживать нагрузку и так далее. Друзья, пусть Господь нам поможет быть. Будем стремиться к этому. А самый великий пример для нас – Христос. Он сжалился над людьми. Он в себе все включает. Все эти качества Он в себе включает. А нам к этому стремиться. Давайте мы об этом помолимся. Склонимся еще на колени. Кто имеет желание, помолимся Господу. Аминь.